Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сегодня понедельник, 15 апреля, на часах полдень, в студии из Мельбурна. С вами сегодня я, Ирина Бурмистрова, а из Сиднея для вас работает Виктория Станкеева. Мы выражаем свое признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, аборигенных народов, земли, на которой мы работаем и живем. Наше глубокое уважение их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшим в мире продолжающейся культурной традиции. Сегодня в Австралии приспущены флаги в память о жертвах нападения в торговом центре в Сиднее. Поговорим об этой трагедии, а также о том, что нам известно об убитых. Я надеюсь, что никого из вас напрямую не затронула эта атака. Также сегодня в программе новый выпуск экономического обзора от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монаша. Когда и зачем нужна государственная помощь частным компаниям? На этот вопрос отвечает доктор Казакевич. Послушаем интервью с мамой и дочкой из Сиднея о школе синхронного плавания, где дочка занимается, а мама волонтерит в качестве вице-президента.
В следующем сезоне я хочу попробовать попасть в национальную команду, и я хочу попробовать пойти в чемпионат мира, я хочу попробовать в Олимпиаду пойти.
А также у писательницы из Мельбурна Алисы Хансес вышла новая книжка «Кариатиды». На прошлой неделе Алиса пришла ко мне в студию, чтобы рассказать о своем романе.
Получилось, что я с этой книгой в очередной раз наступила на одни и те же грабли, потому что я люблю придумывать своим персонажам профессии, которые мне приходится изучать.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Что мы знаем о жертвах нападения в торговом центре на Бандае? В этом разбиралась Кэролайн Ричес из SBS News. 5 женщин в возрасте от 20 до 55 лет и 30-летний мужчина-охранник родом из Пакистана были убиты после того, как мужчина устроил нападение с ножом в оживленном торговом центре Сиднея в субботу днем. По меньшей мере еще 12 человек, в том числе 9 женщин, были госпитализированы с ножевыми ранениями в результате нападения. Некоторые из них были выписаны к полудню воскресенья. Одинокий нападавший был застрелен полицейским на месте происшествия и, по словам полиции, постоянной угрозы населению нет. Одним из убитых в торговом центре Westfield Bondi Junction в субботу был Фарас Тахир, который всего год назад искал убежище в Австралии, спасаясь от преследований в своей родной стране Пакистане. Об этом сообщила Ахмадийская мусульманская община Австралии. С тяжелым сердцем мы также оплакиваем потерю Фараза Тахира, дорогого члена нашей общины и преданного своему делу охранника, который трагически погиб, служа населению во время этого нападения, говорится в заявлении общины, опубликованном в воскресенье. Согласно сообщению Sydney Morning Herald, Верховный комиссар Пакистана в Австралии Захид Хафиз Чаудри отдал дань уважения Тахиру. «Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Среди жертв вчерашних ужасающих нападений был гражданин Пакистана Фарас Ахмед, который погиб, спасая других», — сказал Чаудри. «Наши самые глубокие соболезнования и молитвы обращены к его семье. Мы работаем с семьей над возвращением его тела в Пакистан». Еще один гражданин Пакистана получил ранения во время ужасных нападений. Он госпитализирован, но находится в стабильном состоянии. Мы молимся за его быстрое и полное выздоровление. Конец цитаты. Полиция Нового Южного Уэльса также назвала 55-летнюю Пикрию Дарчия, но жертвой ножевых нападений. Дарчия была родом из Тбилиси в Грузии. Судя по профилю в LinkedIn, она была художницей. Ее семья попросила о конфиденциальности. Другой жертвой стала 25-летняя Дон Синглтон, дочь австралийского бизнесмена Джона Синглтона, которая, согласно ее профилю в LinkedIn, работала ассистентом по продажам в интернете в сиднейском модном бренде «Уайлдберриз». White Fox Boutique и ранее изучала цифровые медиа и социальные сети в Технологическом университете Сиднея. В воскресном посте в Instagram Boutique White Fox написал, что Дон была милым, добросердечным человеком, у которого вся жизнь была впереди. Архитектор Джейд Янг, работавшая неподалеку в Дабл Бэй, была названа еще одной жертвой несколькими СМИ. Четвертой жертвой стала молодая мама Эшли Гуд, которая получила ужасные ножевые ранения и передала свою раненую 9-месячную дочку на руки незнакомцам и умоляла их помочь ей, прежде чем потеряла сознание. Сиднейскую остеопатку в критическом состоянии доставили в близлежащую больницу Святого Уинсента, но позже она скончалась от множественных травм. Ее дочь Харриет остается в детской больнице в Рандвике после операции в субботу вечером. В воскресенье семья Гуд опубликовала заявление для средств массовой информации, в котором назвала Гуд выдающимся человеком и заявила, что ее маленькая дочь чувствует себя хорошо. «Сегодня мы переживаем ужасную утрату Эшли, прекрасной матери, дочери, сестры, партнера, друга, выдающегося человека во всех этих отношениях и многих других», — сказала семья. «Мы ценим добрые слова и мысли представителей австралийской общественности, которые выразили любовь к Эшли и нашей девочке. Мы можем сообщить об этом после вчерашней операции. Наш ребенок чувствует себя хорошо. Мы очень благодарны за квалифицированную помощь и внимание медицинской команды, команде Сиднейской детской больницы. Семья также поблагодарила спасателей и двух мужчин, которые присматривали за маленькой дочерью Гуд. Двое мужчин, которые держали и заботились о нашем ребенке, когда Эшли не могла. Слова не могут выразить нашу благодарность. Мы изо всех сил пытаемся принять то, что произошло. И мы будем ценить мир и конфиденциальность, пока мы работаем над этим как семья». Шестая жертва пока не опознана. Помощник комиссара Энтони Кук сказал, что у двоих жертв, похоже, нет родственников в Австралии. Местные жители приносят цветы к торговому центру. Премьер-министр Энтони Альбанезе также возложил венок к месту происшествия в воскресенье днем. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Минс в воскресенье заявил, что Сидней перенес ужасающее жестокое нападение на невинных людей. «Отдельные истории тех, кто был убит, совершенно незнакомые люди, спешащие на помощь, а также мужество и отвага означают, что независимо от того, знаете ли вы убитых людей или нет, вы сегодня скорбите, и всему штату предстоит поддержать эти семьи в предстоящие дни, когда они восстановятся и переживут неизбежное горе, связанное с таким ужасающим, ужасающим событием». Выступая в Канберре в субботу вечером, Альбанезе сказал, что чудовищные сцены выходят за рамки слов и понимания. Альбанезе высоко оценил героические действия полиции, служб быстрого реагирования и обычных людей, которые вмешались, чтобы помочь. Он также похвалил врачей и медсестер, которые оказывают помощь раненым. По его требованию, в понедельник приспущены флаги на всех правительственных зданиях в знак траура по жертвам нападения. Премьер Виктории Хасинта Аллен распорядилась в воскресенье вечером подсветить памятники в Виктории в память о погибших на Бандай-Джанкшен. «Сегодня вечером памятники по всему нашему штату будут освещены в память о тех, кто погиб во вчерашних ужасных событиях на Бандае. Ничто из того, что мы можем сделать или сказать, не может помочь понять смысл этой бессмысленной трагедии. Но жители Виктории посылают любовь и свет жителям Нового Южного Уэльса. В этот момент тьмы», — сказала она. Король Чарльз сказал, что он и королева Камилла были крайне шокированы и напуганы бессмысленным нападением в Сиднее. «Наши сердца с семьями и близкими тех, кто был так жестоко убит во время такого бессмысленного нападения», говорится в его заявлении. Если вам или кому-то из вас нужна психологическая поддержка, вы можете обратиться в службу Beyond Blue по телефону 1300-224-636 или в службу Lifeline по номеру 13-11-14. Подготовлено по материалам Caroline Riches из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну и переходим к другим темам. Как каждый второй понедельник, сегодня у нас выходит экономический обзор от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монеша. Тема обзора сегодня – когда и зачем нужна государственная помощь частным компаниям.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Только что премьер-министр объявил, что готовится проект нового закона под лозунгом «Будущее для сделанного в Австралии». В соответствии с этим законом, так называемым растущим отраслям, будет предоставляться государственная помощь. Пока что мы не знаем деталей предлагаемого закона, но уже ясно, что с точки зрения политического процесса закладывается лейбористская повестка на очередные выборы, которые должны состояться до мая следующего года. Действие же самого закона начнется и продолжится после выборов, которые лейбористы надеются выиграть. А вот с точки зрения экономики возникает много вопросов. Когда и зачем нужна государственная помощь частным компаниям? Что такое растущие отрасли, о которых упоминает премьер-министр, и которым целесообразно помогать? И какими могут быть негативные последствия подобной помощи, о которых стоит задуматься? Вот об этом и поговорим. Итак, когда и зачем нужна государственная помощь частным компаниям? За почти 3 года экономических подкастов мы уже не раз говорили о преемственности ключевых отраслей в австралийской экономике. Шерсть, зерно, молочные продукты, лес, металлургия, нишевое машиностроение, минеральное и топливное сырье, а позже туризм и образование. Естественным образом, посредством рыночного механизма, зарождались. Каждая из них на время становилась одной из ключевых экспортных отраслей, а затем уступала место следующему главному продукту. И всегда производство следующей главной отрасли развивалось на фоне существующих отраслей. То есть в исторической ретроспективе в австралийской экономике наблюдался плавный переход от одной главной отрасли к другой. И вот теперь эта преемственность может прерваться. Происходят тектонические сдвиги в мировой экономике, и спрос на топливные энергетические ресурсы падает. А в Китае, основном покупателе железной руды, заканчивается инвестиционная стадия развития инфраструктуры, поэтому нужно меньше стали, а значит и австралийской железной руды. И все это на фоне падения производительности и отсутствия новых прорывных отраслей в австралийской экономике. Что же происходит? Почему в недрах существующей экономики не зарождаются новые отрасли, которые могут вытащить страну из экономического тупика? Не стало талантливых людей? Или за долгое время экономического бума потенциально талантливые люди утратили способность к конкуренции? Или за это же время все ниши возможных прорывов в новое оказались занятыми? Экономическая теория говорит, что государственное вмешательство необходимо, если в результате конкуренции происходит укрупнение компаний, а концентрация нарушает функционирование свободного рынка. Об этом мы недавно говорили в контексте австралийских супермаркетов. А здесь речь идет об отсутствии инноваций и постепенной утрате страной места в международном разделении труда. Правительство считает, что в этом случае тоже может помочь государственное вмешательство. Но что же это за растущие отрасли по версии премьер-министра? Пока что мы услышали про добычу редкоземельных металлов, таких как литий и никель, и производство батарей в Австралии, вместо того, чтобы экспортировать сырье. Возможно, в этом есть рациональное зерно, поскольку на этапе становления новых ресурсных отраслей целесообразность защитить их от резкого колебания цен на мировом рынке. Однако комиссия по производительности, Productivity Commission, финансируемая федеральным правительством, но независимая исследовательская организация, в лице своего нового председателя Дэниела Вуда считает, что рынок, а не правительство, должен определять инвестиционные приоритеты. По меткому выражению одного из ведущих сотрудников Productivity Commission профессора Стивена Кинга, не дело правительства назначать победителей. Другие серьезные эксперты говорят, что идея производства в Австралии электрических батарей – это шаг назад в 1950-е годы, когда в стране было промышленное производство, защищенное от мировой экономики высокими таможенными пошлинами. Тогда Многое производилось в Австралии, но было много дороже по сравнению с ценами мирового рынка. Меня же в этой идее правительства смущает другое. То, что называется растущими отраслями, которым надо помогать, это уже существующие отрасли. Редкоземельные металлы добываются не только в Австралии, а электрические батареи уже производятся в других странах. То есть упор снова делается на горнодобывающую промышленность в части редкоземельных металлов. А в части производства батарей Австралия должна будет зачем-то следовать фарватеры уже ушедших вперед конкурентов. То есть отставание от других стран закладывается в этот проект с самого начала, поскольку австралийской экономике предлагается не убегать, а догонять. Вот чего не делается, что потенциально могло бы привести к прорывному развитию, это стимулирование на конкурентной основе инноваций путем создания стартапов независимыми предпринимателями. Только таким образом можно рассчитывать на разработку новых продуктов и технологий, повышение спроса на квалифицированных инженеров и движение страны на пути к умной нации, позиция в мировом разделении труда, которую мы уже начинаем утрачивать. И последнее. Каковы негативные последствия государственной помощи частному сектору, о которых стоит задуматься? В поддержку своего плана премьер-министр ссылается на массивные субсидии и снижение налогов на компании в Соединенных Штатах, Европейском Союзе, Японии, Канаде и Южной Корее. Все эти страны инвестируют в свою индустриальную базу, производственные возможности и экономический суверенитет. В то же время лидер оппозиции уже ответил на этот аргумент премьер-министра. Он обращает внимание на обусловленный государственными субсидиями рост инфляции. В частности, в Соединенных Штатах инфляция снова подскочила после того, как ее рост, вызванный пандемией, стал было замедляться. С точки зрения экономической теории, рост инфляции может и не произойти, но только если экономический рост опережает денежную эмиссию, то есть, фигурально говоря, печатание денег. Но этого-то как раз никто не гарантирует. Напротив, в результате субсидий деньги впрыскиваются в экономику немедленно, а вот ускорение экономического роста, стимулируемого субсидиями, даже в хорошем случае, нужно будет еще какое-то время ждать. Вот и мы пока что подождем деталей предлагаемого нового закона.
Это был Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша и постоянный автор экономического подкаста на SBS Russian. И пришла срочная новость, апдейт еще один по нападению на Бандае. Премьер-министр Энтони Альбанезе подтвердил имя 6-й жертвы этого нападения. Это была 27-летняя гражданка Китая Исюань Чен. Она была гражданкой Китая и училась здесь, в Австралии, сказал Альбанезе радиостанции KIIS 10:65 в понедельник. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Royal Life Saving New South Wales вместе с властями штата и местными властями, а также лидерами мультикультурных сообществ объявили об инициативе стоимостью $100,000 по предоставлению 1000 детей в возрасте от 3 до 6 лет в Новом Южном Уэльсе бесплатных уроков плавания. В западном Сиднее, где решили запустить проект, наблюдался самый высокий уровень утоплений по всей стране в период с 2011 по 2021 год. Более половины из почти 200 смертей приходилось на людей из числа мигрантов. Новая программа Project Harmony, проект «Гармония», также посвящена трагическому лету, когда по всей Австралии утонули 54 человека. Только в марте по всей стране зарегистрировано 36 смертей, что на 44% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Генеральный директор Royal Life Saving New South Wales Майкл Ильински говорит, что пандемия была ужасной в плане обучения безопасности на воде. 3 миллиона уроков были потеряны только в Новом Южном Уэльсе. Более 7 миллионов по всей Австралии. Поэтому, когда вы думаете об этих потерянных уроках, у нас есть поколение маленьких детей, которые упустили обучение безопасности на воде. Вот почему важно, чтобы мы вернули их к плаванию сейчас. Мы не хотим, чтобы поколение детей по всей Австралии оказывалось в положении риска по мере взросления. Эта программа станет дополнением к программе ваучеров First Lab правительства штата, которая предусматривала $50 на каждого ребенка для покрытия стоимости уроков плавания, но имела меньшую популярность в районах с самым высоким риском утопления. Детям из семей, которые не использовали ваучеры First Lab, будут предложены 10 бесплатных уроков плавания. Проект «Гармония» был запущен в Ливерпуле на юго-западе Сиднея и будет опробован в 14 бассейнах в 7 районах местного самоуправления по всему западному Сиднею с возможностью добавления новых. И в продолжение темы плавания Виктория Станкеева поговорила с мамой и дочкой Ириной и Верой Свиридовыми, которые уж точно не нуждаются в базовых уроках плавания, потому что Вера занимается, а ее мама Ирина волонтерит в качестве вице-президента в клубе синхронного плавания в Сиднее.
В 2007 году родители-волонтеры организовали некоммерческий клуб синхронного плавания. Это единственный клуб в Новом Южном Уэльсе, который участвует в соревнованиях, а некоторые из девочек – члены национальной юношеской команды. Вся работа в клубе, кроме тренерской, выполняется родителями-волонтерами. И сегодня мы поговорим с Ириной Свиридовой и ее дочкой Верой. Ирина – офисный работник. Она никогда не занималась синхронным плаванием. Сопровождала Веру на соревнованиях в прошлом году. Затем вступила в комитет, чтобы представлять интересы этой группы, и позже стала вице-президентом клуба. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вера. Расскажите, пожалуйста, о вашем клубе.
В данный момент у нас 20 соревнующихся спортсменов и примерно столько же, 20-25 в recreational потоке, то есть они не участвуют в соревнованиях. Также я хотела бы еще сказать, что существует еще один клуб в Новом Южном Уэльсе. Он находится на северных пляжах, называется Northern Beaches Sapphires. Они тренируются в Варунге. Этот клуб, он только для взрослых участников. Они не участвуют в соревнованиях, это больше фитнес или хобби для них. Сейчас очень большое движение идет и в Австралии, этим занимается Ассоциация синхронного плавания Австралии, и в целом в мире сделать этот спорт более популярным и более, как говорится сейчас, инклюзив, и вовлечь больше мужчин в этот спорт. Поэтому, да, это тоже одна из областей, в которых мы пытаемся развиваться.
Да, вот я хотела как раз спросить про это, почему до этого этот спорт не был так широко представлен?
У синхронного плавания, у него низкая популярность в целом по Австралии, не только в нашем штате. В каких-то клубах, например, как наш, только 1-2 клуба. В других штатах, например, как в Квинсленде, у них больше клубов, но по сравнению, например, с баскетболом или с регби, или с другими традиционными спортами, которые очень популярны в Австралии, не сравнится. Наиболее вероятными причинами будет, как я уже назвала, большое количество других активностей, с которыми нам нужно соревноваться и привлечь детей к нам. Но также еще и недостаток бассейнов, несмотря на то, что бассейнов много в Австралии, в каждом районе. Они очень популярны, и для постоянной аренды нужно иметь такие долгие отношения с бассейнами. Недостаток бассейнов, которые клубы могут использовать для своих занятий, и ограниченное время для аренды, потому что большинство времени, доступное в клубе, в бассейнах, они отведены для регулярных занятий плаванием. И конкретно в Сиднее проблема также отсутствие постоянных тренеров, потому что у нас очень высокая ротация тренеров, у нас нет профессиональных тренеров, которые занимаются только тренерством. В основном тренируют они в дополнение к своим дневной работе, или они приезжают учиться и тренируют у нас.
Ирина, какую роль выполняют родители?
Но так как наш клуб – это некоммерческая организация, то вся работа, кроме тренерской, она выполняется исключительно родителями-волонтерами. То есть начиная от аренды бассейна, поиска тренеров, организации поездок на соревнования и вплоть до управления финансами клуба. Проведение фандрейзингов, таких как, например, мы часто делаем барбекю в Баннингсе, вот эти мероприятия вовлекают вообще всех родителей клуба, потому что это невозможно сделать только маленькой группой. И, в принципе, все, что требуется для функционирования клуба, это выполняется родителями. То есть если вы подумаете о какой-то активности, то за ним будет стоять какой-то родитель, который осуществляет это. И такая вовлеченность родителей, она помогает, конечно, сократить расходы клуба и поддерживать цены на умеренном уровне. Все деньги, которые мы получаем от оплаты тренировки или от фандрейзингов, они идут на оплату бассейна и работы тренером.
А расскажите подробнее о соревнованиях. В каких соревнованиях уже поучаствовали ваши дети?
А соревнующиеся атлеты нашего клуба участвуют в наших внутренних NSW соревнованиях, и также мы ездим на соревнования в Квинсленд, потому что это рядом. Nationals – это будет самое большое соревнование сезона для всех атлетов. И это возможность не только показать себя, но и сравнить себя с другими спортсменами, не только из Австралии, но на Nationals приезжают спортсмены из Новой Зеландии, из Сингапура, из Китая, из многих прилежащих стран. В плане результатов наши спортсмены хорошо показывают регулярно хорошие результаты. В прошлом сезоне все наши выступления заняли призовые места. Девушки получили золотые медали в командных и индивидуальных выступлениях, а также серебряные и бронзовые медали. Сейчас команда готовится к Nationals этого сезона. В этом году они будут проходить в Брисбене в первые выходные мая, и надеемся, что этот сезон будет не хуже прошлого.
Ирина, спасибо. Давайте поговорим немного о вас. Я знаю, что вы раньше не занимались спортом на профессиональном уровне. Как вам удалось погрузиться в этот мир синхронного плавания, стать вице-президентом клуба?
Вера родилась здесь, в Австралии, и по нашему опыту участие в других спортивных активностях. Любой детский спорт обычно подразумевает вовлеченность родителей. Я была к этому готова. И в прошлом году, когда я сопровождала Веру на соревнования на Nationals в Перте, я поняла, что в board, в управляющем комитете, Верина возрастная группа до 12 лет, она была вообще не представлена. Дети растут, и, вероятно, члены комитета, которые раньше были родителями детей младше 12 лет, теперь родители детей 13 и старше, и, соответственно, проблемы, которые они видят и которые они решают, немножко другие от более маленьких детей. И изначально я вступила в комитет, чтобы представлять интересы именно этой группы. И далее, я думаю, что мой корпоративный опыт помог мне в продвижении на роль вице-президента. Я работаю в одной из крупных австралийских организаций и имею опыт организации проектов и решения проблем.
Отлично. И все-таки с какими трудностями вам приходится сталкиваться?
Самая большая сложность – это отсутствие постоянных тренеров. Так как тренерская работа непостоянная, и мы тренируемся только по вечерам и 4 раза в неделю, те тренера, которые работают у нас, они приезжают в Сидней по своим делам, по рабочим или по учебным визам, и тренерство – это не основной заработок. И так что если среди слушателей есть тренера, не только синхронного плавания, но и обычного, или бывшие спортсмены, синхронистки, которые хотели бы стать тренерами в нашем клубе, мы бы очень хотели бы с вами это обсудить, и если бы вы могли связаться с клубом, наш адрес сайта sydneyemeralds.com.au, или лично со мной, это было бы здорово, и мы могли бы это обсудить.
Можно еще написать одно... вам в Facebook, да, Ирина Свердлова?
Конечно, из Сиднея, я думаю, что нас там несколько, но в Сиднее, по-моему, я одна.
Да, вы хотели еще что-то сказать.
Еще одна из областей развития для нас – это, как я уже упомянула, привлечение мужчин в спорт. Если вы спросите любого человека на улице, то наверняка они скажут, что синхронное плавание – это женский спорт. Но вот и Ассоциация синхронного плавания Австралии, как и другие ассоциации во всем мире, пытаются сейчас прилагать много усилий, чтобы изменить это восприятие спорта и привлечь мужчин в спорт. Это то, что делаем и мы, как и клуб, но пока безуспешно, к сожалению. Так что, опять же, если среди слушателей есть кто-то, кто готов привести своих сыновей к нам на бесплатные пробные занятия, было бы здорово, возможно, им понравится, и они будут представлять Австралию на Олимпиаде в Брисбене в 32-м году. Для взрослых мужчин синхронное плавание может стать одним из фитнес-занятий. У нас есть также группы для взрослых.
Интересно. Да, и давайте поговорим с Верой. Вера начала заниматься синхронным плаванием 2 года назад. До этого она несколько лет занималась ритмической гимнастикой и плаванием. Синхронное плавание сочетало и гимнастику, и плавание. Поэтому, когда она решила закончить заниматься гимнастикой, синхронное плавание было логическим продолжением. Вера быстро освоила необходимые технические элементы и стала частью команды штата. Она участвовала в национальных соревнованиях в прошлом году и будет участвовать в этом. Вера, привет.
Здравствуйте.
В каком вы классе сейчас учитесь?
Я в 7-м сейчас.
Я знаю, что вы занимались до этого ритмической гимнастикой. 3 года, да, занимались гимнастикой. И потом перешли в синхронное плавание. Почему вам нравится заниматься синхронным плаванием?
Мне нравилось, как тяжело оно было, но как те, которые плавают, они делают, чтобы оно выглядело так просто и так весело. Мне нравилось прямо все. Мне нравилось там, что музыка такая была. Мне нравилось, как там люди ковыркались, там руки, все такое.
А как ты считаешь, что самое главное в этом виде спорта? И какими важными качествами нужно
обладать?
Надо быть гибкой, но сильной. И самые качества, которые надо быть в девочке или мальчике, хорошо надо работать в команде.
А ты участвовала в Nationals в прошлом году и готовишься к новым соревнованиям. Это трудно?
Да, мы теперь тренируемся дольше и тяжелее, мы больше делаем рутины, мы больше разминаемся, больше сильнее становимся, все такое.
Сколько часов в неделю тебе приходится заниматься этим?
Где-то 10, наверное.
10 часов, вау. Ты волнуешься во время соревнований?
Иногда как, потому что когда не очень такие большие соревнования, как эти стейтс наши, тогда я не очень волнуюсь. Я волнуюсь больше в Nationals.
А если волнуешься, то что делаешь? Кто тебе помогает? Может, мама помогает? Или есть у тебя какое-то секретное средство?
Я люблю слушать музыку или просто разминаться.
Ну и последний вопрос. Чего бы ты хотела достичь в этом спорте?
В следующем сезоне я хочу попробовать попасть в национальную команду, и я хочу попробовать пойти в чемпионат мира, я хочу попробовать в Олимпиаду пойти.
Спасибо, Вера, желаем тебе удачи. Я хочу добавить, что Вера родилась в Австралии, и я очень рада, что она сохранила русский язык на таком отличном уровне.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На прошлой неделе ко мне в студию в Мельбурне пришла писательница Алиса Хансес, у которой недавно в московском издательстве вышел новый роман под названием «Кариатиды». Об этом романе, а также о его предстоящей презентации в русском доме мы и поговорили. Яся спокойная и сдержанная. Она не любит демонстрировать чувства, занимается наукой и мечтает исследовать оползни. Ее мечта сбывается. Яся уезжает из маленького подмосковного города в далекую Тасманию и начинает строить новую жизнь. Зоя вырастила Ясю в одиночку. В отличие от смелой и решительной дочери, Зоя всегда была пугливой, романтичной и хрупкой. Она тайком любуется искусством возрождения в альбомах и мечтает встретить настоящую любовь. Несмотря на время и расстояние, связь между матерью и дочерью никуда не пропадает. Она тянет их друг к другу, как струна тянет воздушного змея к земле. И рано или поздно эта струна натянется с новой силой. Предлагаю начать с географии романа. Тасмания и Подмосковье. Что вас связывает с этими местами?
Ну, надо сказать, что Тасманию я давно очень люблю. Мы много раз туда ездили, я одна туда путешествовала, и меня всегда восхищала красота, такая суровая красота этого места, не похожая на природу остальной Австралии. И, в общем, когда я закончила первую книгу, у меня как-то начала зудеть мысль написать что-нибудь именно в тасманийских декорациях. Я пробовала несколько историй в разное время происходящих, и одна из этих историй была у девушки, которая занимается какой-то естественной наукой, и вот именно на Тасмании она исследует ее природу. Вот вообще эта история как бы начиналась довольно медленно, то есть вот эта Тасмания у меня придумалась сначала, потом у меня придумалась, собственно, история матери и дочери. Я вдохновилась картиной Рене Магрита, своего любимого художника, где портрет матери с ребенком и их головы перепутаны местами. То есть у матери голова младенца, а у ребенка голова взрослого. И меня тогда поразил так этот парадокс, и я думала, как-то, может быть, его обыграть, как-то с ним поработать. И я с самого начала знала, что мать и дочь будут судьбой как бы разведены в разные концы света. То есть Яся родилась, да, в подмосковном городке, и она переехала на Тасманию писать диссертацию, учиться в университете, а мама осталась в Подмосковье. Сама я, да, то есть я последние полтора года перед отъездом в Австралию прожила в Подмосковье, поэтому, в общем-то, мне эти места тоже как-то немножечко знакомы. И вот, наверное, отсюда сложилась эта география. То есть, с одной стороны, я описывала такую Россию, то есть 80-х, 90-х, это детство Яси, и потом начало 2000-х. С другой стороны, я описывала Австралию тоже приблизительно того же времени. То есть это первый роман у меня, где появились российские реалии.
До этого у вас были только австралийцы?
Да. Так что, в общем, тут тоже был такого своего рода челлендж такой для меня, потому что одно дело описывать Россию, которую я помню сама в 80-х, 90-х, и другое дело описывать реалии, в которых я уже не живу на данный момент.
А у вас есть у самой какой-то опыт работы с геологией?
Вот в том-то и дело, что у меня нет абсолютно никакого опыта, хотя, как я уже поняла, некоторые читатели даже склонны видеть в этом романе автофикшн, то есть они искренне поверили, что автор сам занимается геодезией, это геология, от этого он все хорошо знает. Но нет, это просто тут получилось, что я с этой книгой в очередной раз наступила на одни и те же грабли, потому что я люблю придумывать своим персонажам профессии, которые мне приходится изучать. И вот в данном случае мне нужна была именно геодезия, то есть профессия, которая позволяет героине исследовать природные катаклизмы. И вот, в частности, оползни, да, которыми она занимается профессионально. И мне пришлось очень много времени потратить на то, чтобы вникнуть в это. Какие-то вот эти термины, какие-то безумные, тахиометры какие-то. То есть вот мне нужно было изучить все это настолько, чтобы создать достоверную картину героя, и чтобы, ну, просто чтобы не наделать ляпов. То есть нужно себе самому сложить в голове картину и описать только маленькую часть от этого. То есть, естественно, ты изучаешь гораздо больше, чем это потом входит в книгу этого материала. Вот поэтому, в общем, там, если первый роман я писала 4 года, этот роман я писала 3 года, и значительную часть, да, я потратила на изучение именно матчасти для этой книги.
Это не первый раз с вами происходит, да? Вы еще какие матчасти изучали, помимо геодезии?
Ну вот именно для этой книги, в общем, геодезия была основным. В принципе, ну вот когда я писала первый роман, я изучала, с одной стороны, историю Австралии, которая была, в общем, там очень-очень много места занимала. Я изучала историю ювелирного дела в Австралии, что было безумно интересно, потому что там герои-ювелиры. А другая героиня — художница, поэтому я изучала, соответственно, чем живут художники. И вот, например, для последнего романа там герой — актёр озвучания, и мне приходилось изучать эту сферу тоже.
Гудела газонокосилка, ровняя дорожку перед домом, а на перекрестке сонным и пустом мерно тикал пешеходный светофор в ожидании, пока кто-нибудь нажмет кнопку, чтобы перейти. Я свернула на соседнюю улицу, и тут что-то зацепило мое внимание, тоненько, как кусок проволоки, натянувший подол. Окинув взглядом безлюдный пейзаж, я тут же отыскала виноватого. Им оказался телеграфный столб, накренившийся градусов на 5. Ни следов, ни предупреждающих знаков вокруг не было. Я прошлась чуть дальше, внимательно изучая асфальт, стены домов и деревья. Очень скоро на глаза мне попался просевший участок бордюра, также без видимых повреждений. Рядом, за низкой деревянной оградой, буйствовали дикие травы. Мощенная булыжником дорожка почти вся заросла. У крыльца валялись скомканные газеты, а левее на грязно-зеленой стене зияла ветвистая длинная трещина. Вот теперь я поставила бы 1000 против одного, не глядя больше ни на землю, ни на телеграфные столбы. Это оползень.
Как вы придумали название, почему именно кариатиды?
Кариатид, то есть изначально рукопись называлась «Дух геометрии», так же, как и картина Рене Магрита, вот, о которой я рассказывала. А в издательстве мы решили заменить название. Нам показалось, что кариатиды, они как-то, может быть, точнее отражают идею книги. То есть кариатиды – это такая женская фигура, женский аналог Атланта, то есть фигура, которая поддерживает портики в архитектурных сооружениях. И это такой образ женщины, которая держит весь мир. Ну, сама главная героиня Яся, вот она именно такая сильная женщина, которая тащит на себе всех окружающих, которая считает своим долгом всех поддерживать, обо всех заботиться, и при этом она исследует оползни, то есть как бы тоже пытается удержать вот это вот мир от разрушения.
Вы упомянули об издательстве, давайте о нем немножко поговорим. Книжка вышла в издательстве «Дом истории», это московское издательство, главный редактор, замечательный переводчик Анастасия Завозова. Легко ли было заключить договор, учитывая, что предыдущий ваш роман многие называют квир-романом, а эта тема теперь в России не очень приветствуется?
Ну, я могу сказать, что мне с этим издательством очень повезло, потому что оно совсем новое, оно было основано только чуть больше года назад, и поначалу они выпускали только переводную литературу, а потом решили запустить линейку русскоязычных книг, и я попала как раз вот в эту линейку первых российских авторов русскоязычных. То есть я послала им рукопись буквально через несколько месяцев, через пару месяцев, по-моему, после того, как они открылись. Она им понравилась, и они ее приняли. То есть мне повезло, наверное, оказаться именно в числе первых авторов. Что касается других моих книг, в общем, это, наверное, мало кого волнует, тем более, что мой квир-роман, он вышел только в самиздате.
Я думаю, что вот сейчас, когда идет новая такая большая волна эмиграции из России, опять особенно острой становится эта тема сохранения связи между родителями и уехавшими детьми. Это очень сложная тема, как мы все здесь знаем. Ваши героини, они могут ли эту связь сохранить или нет? И вообще эта тема, она взята вами из личного опыта, или вы изучали опыт каких-то еще женщин, или не обязательно женщин, людей, которые переехали на другую сторону Земли?
Я смотрю здесь со стороны на эти героини, то есть это такой в большей степени умозрительная такая история. Вот. Я с самого начала знала, что, во-первых, это будут такие отношения матери и дочери, где они как бы перепутаны местами, то есть такая мечтательная, неприспособленная к жизни мать и сильная дочь. И кроме того, я опять же с самого начала знала, что их отношения – это очень крепкая любовь и взаимопонимание. То есть в отличие от многих историй, которые сейчас пишутся и издаются, где отношения в семье так называемые токсичные, то есть где там мать третирует дочь или наоборот, мне хотелось, чтобы это была в первую очередь любовь. И именно понимание и приятие друг друга, несмотря на то, что они такие разные. Поэтому, мне кажется, если есть вот такое вот взаимопонимание и поддержка, то расстояния здесь не играют такой какой-то особенной роли. Вот. Ну и кроме того, то, что они в какой-то момент оказались на разных сторонах Земли, все-таки им отчасти помогло, то есть каждая из них начала строить свою собственную жизнь. Но при этом, естественно, их связь не могла порваться, тем более, что мы живем в 21 веке, когда у нас есть и скайпы, и телефоны, все на свете, и можно общаться.
Алис, презентация романа «Кариатиды» или «Встреча с писателем», как правильно называть, вы меня поправите сейчас, пройдет в Мельбурне в Русском доме 20 апреля в 3 часа дня. Что планируется там?
Я, естественно, хочу рассказать о новом романе, вот «Кариатиды», принесу книжки, то есть несколько экземпляров у меня есть, сколько я смогла увезти в чемодане из России. Хочу рассказать о других книгах и вообще, наверное, о том, как пишутся книги, может быть, если хватит времени, потому что читателю обычно интересно, как ищется информация, там, как вообще все это происходит, эта кухня. Вот. Ну и кроме того, там планируется чаепитие и автограф-сессия, если будут желающие.
Можно будет приобрести книжку с автографом.
Да, совершенно верно.
Спасибо вам большое. Это была Алиса Хансес на SBS Russian.
Спасибо, Ирина.
Ну, такую вторую программу подряд у нас какое-то книжное интервью. Что делать? Много талантливых и очень замечательных людей живут в Австралии, которые говорят по-русски и могут рассказать о своих трудах. Если вы хотите послушать это интервью полностью, потому что сейчас мы послушали примерно половину того, что записали, вторая половина не менее интересная, и в ней Алиса рассказывает в том числе и о своих любимых книгах и писателях, то заходите, пожалуйста, на сайт SBS Russian или можете также в Фейсбуке найти ссылку на этот подкаст, который будет опубликован, я думаю, сегодня или максимум завтра, и послушайте тоже второй фрагмент из книжки, зачитанный моим голосом. Ну что ж, программа наша подходит к концу. Я напомню вам о главных новостях Австралии и мира к этому часу. Флаги по всей Австралии сегодня приспущены в память о жертвах нападения на Бандай Джанкшн в субботу. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе присоединился к мировым лидерам, осуждая нападение Ирана на Израиль. И главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия хочет захватить Часов-Яр до 9 мая. Вот такие вот главные новости. Ну и прямо сейчас судья продолжает зачитывать решение по делу Брюса Лермана. Выиграл он дело о клевете против Network 10 и журналистки Лизы Уилкинсон или нет, узнаем совсем скоро. Бывший сотрудник либеральной партии подал в суд на телеканал и журналистку за клевету в связи с репортажем о проекте за февраль 2021 года, в котором утверждалось, что его опознали как человека, который предположительно изнасиловал Британи Хиггинс в здании парламента почти 2 года назад, хотя имя там не называлось. Такие вот главные новости у нас сегодня, в понедельник, 15 апреля.
Я благодарю всех, кто сегодня присоединился к нашему прямому эфиру, а также всех, кто послушал нас в подкастах немножко позже. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я была с вами из студии в Мельбурне. Из сиднейской студии для вас сегодня работала Виктория Станкеева. Я желаю вам всем хорошей недели. Пожалуйста, берегите себя и слушайте SBS Russian в подкастах, в эфире, а также в приложении SBS Audio App. Всего вам доброго. До свидания.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.